«Железная логика».
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, да. Мы много с интересом следили все лето за тем, что происходит в Среднеуральском женском монастыре. Угу. Там бывший схигумен Сергий много угу. разных интересных высказываний сделал. Угу. В итоге туда приехал ОМОН и увез схигумена, угу. а до этого его, как это называется, разжаловали? Как это называется? Как у них это называется?
Да, ну, в общем-то, сан с него сняли.
Сняли с него сан, да. А в ночь на пятницу, то есть как раз-таки сегодня, ОМОН снова приехал на территорию Среднеуральского женского монастыря. Там теперь, насколько я понял, хотели провести своего рода дознание угу. с его помощниками и так далее, и так далее. Тоже не все там у них сейчас получается, потому что все мы помним, что монастырь – это же прежде всего крепость.
Угу.
И сторонники схиегумена бывшего продолжают, в общем-то, так это и воспринимать.
Ну, там такая проблема, в общем, достаточно такая понятная. Это тоже вот к вопросу, тут мы... Я говорил как бы о признаках секты в некоторых наших политических несистемно-оппозиционных кругах. Вот на самом деле признаки секты такие, они могут возникать где угодно, к сожалению, да. И одна из проблем любой традиционной религии – то, что внутри нее тоже очень часто начинается, так сказать, какое-то такое почитание конкретного человека вместо того, чтобы почитать, так сказать, Бога. Да? Вот надо понимать простую вещь, да, что мы, как православные христиане, мы не в батюшек верим, а в Бога. Вот, поэтому некоторые вот батюшки, когда они начинают что-то такое там о себе думать невероятное, да, вот, и объявляют себя там чуть ли там не пророками на земле, вот, они в том числе и за собой часть паствы уводят, вот, что является, несомненно, неправильным. Вот.
А так еще это же какие-то царебожники, то есть он же еще верил, что Николай II...
Нет, это другое.
Что-то там,
то есть, да. Да, во-первых, тут самая главная проблема, там, это я до этого дойду, там, самая главная проблема состоит в том, что когда... Значит, возникает ситуация вот такого какого-то культа личности, да, и эта личность начинает этим пользоваться, вот, требует себе какого-то беспрекословного повиновения, выполнения собственных указаний и так далее, и так далее. Вот, это уже, как бы, да, по большому счету является противоположностью веры в Бога. Потому что, еще раз говорю, верит в Бога православные христиане, а не в каких-то священников. Вот. Этим, кстати говоря, мы отличаемся, в том числе, от католиков, у которых есть вот четкая, так сказать, иерархия, они считают папу там наместником Бога на земле, православные до такого, как бы, да,
пока не дошли.
Додуматься не могли, да, потому что это надо какую-то степень гордыни иметь, чтобы считать себя наместником Бога, вот, и поэтому, на самом деле, вот в церкви русской православной не принято обращение «Святой Отец». У нас часто тоже люди из советского прошлого, начитавшись там всяких разных...
И фильмов насмотревшись,
да, тоже говорят, святые отцы там или что-нибудь такое.
А у нас говорят владыка, да, правильно?
Владыка – это начальник.
Начальник,
да. Вот, вообще обращаться можно как угодно, по большому счету. Нет никакого такого установленного обращения.
Вплоть до имени, вот, отчества.
Да, можно по должности, можно, так сказать, да, по имени... Можно, как бы, вот, ну, простое, так сказать, простое обращение батюшка, оно тоже является неофициальным, по большому счету.
Сергей Александрович, тут вот замечательная шутка в интернете гуляет по поводу католиков. Папа Римский лишил Иисуса Христа статуса мученика за дискриминацию торговцев в храме. Это смешно, это шутка, но согласитесь, в ней что-то есть.
Ну да, да, да. Они там иногда выпускают такие всякие штуки, в том числе противоречащие и Священному Писанию.
Вот, вот.
Ну так вот, вот подобное, так сказать, почитание и обожение конкретных людей, причем при их жизни, оно на самом деле ничем хорошему не ведет. И вот там случилась такая история с этим человеком, который, как бы, да, себя стал ставить и выше церкви, как бы, и выше канонов, и выше многого другого, раздавая всякие разные указания, которые уже явно к вере в Бога не имели ни малейшего отношения. Это первое. Второе, он там стал тоже развивать всевозможные такие, так сказать, скажем так, сомнительные теории по поводу тоже прославления тех или иных людей, да, вот эти все там царебожники и так далее, и так далее. Но это вопрос чисто внутрирелигиозный, это уже, так сказать, никакое отношение к ОМОНу не имеет. А вот что имеет к ОМОНу отношение, так это то, что вот заигравшись в эту свою избранность, да, он, к сожалению, стал совершать и, в общем, такие деяния, противоречащие российским законам. После чего, собственно, да, его очень долго уговаривали, его там год, наверное, целый уговаривали внутри церкви, да, по-хорошему как-нибудь так вот давай разберемся. разберемся по-хорошему. Но он уперся, и все. И особенно там вот это все дело. Там давно эта штука назревала, да, а вот когда начался этот коронавирусный кризис, он, значит, уперся в эти дела, вот, сказал, никакого вируса не существует, стал призывать там ко всяким разным странным, так сказать, действиям, ну, и в итоге все это кончилось большим скандалом. Да, вот такие дела. Ну, то есть, главная эта проблема, на самом деле, если с точки зрения церкви и верующих, стоит в его, знаете, таком, скажем так, микрокультике личности. Вот это главная проблема для внутри церкви. Все остальное, там, все, что касается светских там властей, это уже там отдельная песня.
Мне кажется... Мне все. А, ну вот вы еще, я помню, говорили ранее, что церковь же не спешит.
Не спешит, то есть, она никогда не спешит.
Целый год.
Да, да, но, больше даже,
но,
на самом
но
деле.
Но не спешит, и все равно, видите, все происходит, как должно.
Не спешит, да. Она, на самом деле, всегда церковь дает возможность договориться, одуматься, прийти к какому-то решению мирным путем. Вот, потому что вот привлечение светских властей – это уже ну, самая крайняя мера. Это происходит в самых крайних случаях, и никогда это не происходит быстро. Это всегда вот эти процессы растягиваются там, ну, как минимум на месяцы, а иногда на годы. Годы, годы, так сказать, человека там уговаривают, что-то ему там такое говорят. Вот потом, вот если ничего не получается, да, начинаются, так сказать, санкции. Ну, санкции тоже какие санкции? Например, скажем, там извергают из сана. Ну, что значит, понижают, так сказать, да, по служебной лестнице, да, если так сказать, да. И вот дальше там, скажем, какие-то еще есть там всякие такие меры. Да. Ну, самое, конечно, неприятное, это, ну, грубо говоря, отлучение тоже вот от священства и так далее. Но такие вещи, как там, типа, анафема, ну, это вообще это исключительные случаи в истории церкви, такие это там по каким-то особым случаям очень накладываются. Ну, вот могут лишить сана. Лишить сана, и человек, там, или там до этого там, выведут какой-нибудь за штат, там, типа того. Он священник, но он ничем, никакому храму не приписан. Да? Но самое, так сказать, вот, лишат сана, как бы не дадут больше служить возможности. Вот. А, но если человек и дальше начинает продолжать свою деятельность, ну, тут уже включаются светские власти. Вот, собственно, все. Поэтому в этом случае, вот, насколько я знаю, по крайней мере, вот, священноначалие церковное проявило максимальную терпимость. То есть это все очень долго развивалось, но ну, вот дошло до каких-то неприятных эксцессов. Вот. Но я вам так скажу, возвращаясь там к, что называется, канонам. Не сотвори себе кумира. Вот это одна из заповедей, да, которая вот в христианстве, и не только в христианстве, кстати говоря, является, так сказать, крайне важной. Не надо сотворить себе кумиров вообще нигде и ни в чем. Вот так вот. Как я уже здесь говорил, вот верить надо в Бога, да. Вот, а все остальное, да, подвергать в том числе, как бы, да, и анализу, скажем так, вот, мягко говоря.
Я, кстати, по поводу светских властей читал, что было решение, по-моему, Константинопольского собора в XVI веке, что в случае, если монастырь захвачен, то патриарх может обратиться к императору с просьбой решить этот вопрос. То есть это тоже вот...
Нет, это случалось, конечно.
Конечно,
это,
да.
Но это случается, так сказать. Это вообще, это как бы одна из старых, что называется, и одна из основных человеческих страстей. Возомните себе не весь знает что. Возомните себе что-то такое, как бы, что вот тебе уже кажется, что ты что-то особенное и можешь управлять, и вещать, и так далее. Ты знаешь правду, а все остальные не знают. Но в церкви тоже, внутри церкви это периодически случается. Вот. Но внутри церкви там все-таки это как бы все равно поверяется канонами, ну и большим вот этим церковным организмом. Хуже, когда такие вещи случаются вот на политической арене. Да, когда вот ничем человек не ограничен, и вот ему уже кажется, что он схватил Бога за бороду. Хотя, что касается религиозных вещей, то здесь есть свои минусы серьезные, потому что такой человек обычно за собой тянет довольно большое количество всякой тоже паствы.
Вот я хотел, кстати, спросить, да, по поводу
так
паствы.
Так секты появляются. Uh-huh. Так вот, между прочим, так вот, значит, появился в свое время раскол, большой раскол, как бы, да, на католиков и православных. Так потом появился, так сказать, появились масса других расколов там внутри той же самой Русской православной церкви, там старообрядцы, а внутри католической появились протестанты, а протестанты потом раскололись еще на огромное количество всяких разных деноминаций там всевозможных и прочее, и так далее. Вот. Но и в итоге все это вырождается тоже в какие-то секты очень часто. Вот. А секта, как я уже не раз говорил, секта, она всегда строится вокруг лидера. Вот это вот беспрекословное повиновение лидеру, значит, некритичное отношение к любым его действиям и высказываниям, это вот тоже уже один из признаков зарождающейся секты. Вот. К сожалению, это так.
Вот я хотел, кстати, спросить...
А борьба с сектами, в том числе внутри себя, это является, естественно, одной из главных задач церкви. Потому что эти сектанты, они начинают сначала, они ставят под сомнение, значит, священноначалие, потом все церковные, так сказать, документы, а дальше они рано или поздно ставят под сомнение Священное Писание. Вот в стиле того анекдота, который вы здесь рассказали.
Что касается паствы, ведь у схиигумена Сергия, у бывшего, все-таки довольно верные сторонники. Мы видели все вот эти вот репортажи, они за него прям горой.
Ну, да.
И да, то, что его сейчас, скажем так, убрали из этого организма, который он там создал, а что с ними-то делать? Как их-то вернуть?
Их,
потому что они абсолютно фанатичны.
Их переубеждать. Их переубеждать. Те, кто готов слышать слова эти, да, тот будет каким-то образом корректировать там свою жизнь. Ну, а кто не готов, тот может уйти вслед за схиигуменом, бывшим Сергием. Вот, собственно, и все. Тот может уйти вслед за ним. Вот. Но, собственно говоря, так всякие вот разные секты там и создаются, там, истинных, самых суперистинных христиан, настоящих, там, пещерных каких-нибудь там.
Там, я понимаю, эти, да. То есть они будут жить где-нибудь.
Гнездящихся, так сказать, на деревьях настоящих там христиан и прочее, прочее, прочее. Там. Самых супер-пупер, так сказать, ультраправильных. Между прочим, это касается, это очень часто происходит, я здесь говорил про христиан, но это часто происходит внутри других религий, периодически происходит. Например, скажем, те же самые экстремисты в исламском мире, это же тоже у них такое самомнение, они там вот себе выберут какого-нибудь там этого, значит, человека, который им там выписывает всякие фетвы, и все, и как бы они считают, что вот он говорит истину, а они могут, значит, решать, вот кто истинный мусульманин, а кто не истинный, доходя до самых крайностей. Вот я истинный, а ты не истинный, поэтому я имею право тебя убить. В конце концов, на Ближнем Востоке, как бы, да, вот, и вообще в этой среде это происходит довольно часто.
Все так работает.
Да, например, скажем, тот же самый ИГИЛ, запрещенный в России, и всякие разные другие, там, Аль-Каиды и прочее, прочее, они же огромное количество же и положили и на мусульман, они считают, а вы неправильные мусульмане. Мы правильные, мы знаем, какие правильные, и все, и дальше просто что там, пуля в лоб, в затылок там, и так далее, и так далее. Это же вот до чего эти вещи доходят. Поэтому, к сожалению, там, ну, это случается. Это случаются такие вещи, вот и все.
Да, вот интересно, в чем был его секрет популярности? Говорят, он привлекал каких-то даже очень высокопоставленных людей, богатых людей, ведь он же деньги собирал и построил этот монастырь чуть ли, по-моему, с пожертвований каких-то там воров в законе в том числе.
Ну, этого я не знаю, с чьих пожертвований, но прямо вот сказать, что построил, да, отремонтировал, другой вопрос, не построил. Но смысл вот в чем: на самом деле богатые и влиятельные люди вовсе не всегда хорошо разбираются в религиозных вопросах, вот в чем дело, да. У нас же как тоже, так сказать, вот он смог привлечь таких-то людей, он смог привлечь таких-то людей. Это само по себе неплохо, что он смог их привлечь. И то, что построил монастырь, как бы, да, тоже хорошо, потому что вот его не будет, а монастырь будет. Ну и слава богу. Вот поэтому, так сказать, люди, которые там давали деньги на что-то, это не является для них отпущением грехов, независимо от того, кем бы они там, что бы они по этому поводу не думали. Но будущим поколениям пригодится. Вот в этом смысле, знаете, когда начинают тоже вот это, я помню, в Екатеринбурге вот это тоже была эта буча, вот какие-то олигархи, значит, на это местные строят храм там для себя. Но храм невозможно построить для себя, понимаете? Это невозможно, да, вот огромное количество храмов...
Это тогда будет уже не храм, да?
Да, огромное количество храмов по всей планете, и в 99% случаев вообще никто не помнит, кто их построил, на какие деньги построил, так сказать, к чему. Все знают, вот этот храм там во имя такого-то святого, и все. И люди туда ходят. Поэтому само по себе это строительство, как бы оно никакого отношения к личности тоже не имеет. Может быть, кто-то считает, что он таким образом там искупает свои грехи. Нет, искупление грехов православная церковь не признает. Но то, что это доброе дело, да, почему бы и нет. Вот это одна часть. К вопросу там о строительстве храма, не строительства. Да, построили хорошо, так сказать. Эти все люди как бы там рано или поздно уйдут, другие будут этим пользоваться, и это правильно. И никто уже не вспомнит, кто там дал денег, там, когда дал денег и так далее, и так далее. Это не имеет вообще ни малейшего значения. Это как какой-нибудь, знаете, как какая-нибудь там, если хотите, мост или еще что-нибудь в этом роде. Никто же не вспоминает, на чьи там деньги, когда он был построен.
Ну да.
А вот в конце концов, это мы привыкли, что в советское время, так сказать, строить государство, а раньше, как бы, когда-то тоже деньги давал не всегда государство, да. Вы помните, например, что такой-то объект, там, например, всякие разные вот сейчас вот дворцы, которые музеи, их же ведь не государство строило. Вот их строили частные люди, так сказать, на свои частные деньги, а вот никто уже, в общем, про это как бы особо и не вспоминает, ходит туда в музей или гулять в эти парки и так далее. Так же и с этими делами. Вот, но это первое. А второе, что важно, вот, знаете, то, что у людей есть деньги или должности, вовсе не означает, что они хорошо разбираются в этих вопросах. Вот, они очень часто тоже клюют на такие, так сказать, вещи, в которых они просто ну, не могут сами разобраться. Вот. И кроме всего прочего, тут такая еще штука, вот, и в том числе потому, что они не могут разобраться, но в том числе и потому, что они доверяют, да, как бы, вот в этом тоже есть как бы, ну, такая вот нехорошая сторона вопроса. Тот же схиигумен, бывший этот Сергий, но надо сказать, что люди же просто как бы он их, ну, как бы они шли к нему, они приходили к нему не как к конкретному вот, там, Сергию, они приходили к нему как к представителю церкви и помогали ему как к представителю церкви. То есть они ему оказывали доверие.
А он вот, их обманул.
Он на этом стал строить, так сказать, какую-то собственную там, собственное там, культик личности, что называется. Вот, собственно, и все. Хотя я думаю, что он себе ничего не брал. Скорее всего, он человек действительно совершенно бескорыстный. Ну, скорее всего, я так думаю, да. Вот просто он вот, у него там что-то с таким самомнением случилось. Вот. Вот. Ну, а так тоже тут расстраиваться этим людям не стоит, так как, еще раз говорю, вот это там храм или монастырь, как бы это построено там на долгие годы, и оно все равно пользу будет иметь, независимо от того, какой там схиигумен, чем там будет управлять.
Да, Сергей Александрович, и тут отмечали также некоторые журналисты, я не знаю, насколько это соответствует действительности, что схиигумен Сергий стал главой секты царебожников, которые создали культ отрекшегося от власти императора Николая II, именно прямо главой секты царебожников.
Не, ну, что касается журналистов, что касается там вот секты, не секты, секта, все-таки секту как-то надо официально провозгласить, грубо говоря, да? Насколько я понимаю, это вот название, которое им дали, оно такое стороннее, как бы это не они так себя называли, а их так называли, да? И это не одно и то же. Все-таки тут тоже, с одной стороны, там есть какие-то претензии к нему, с другой стороны, тоже не надо придумывать там или перебирать, придумывать того, чего не было. Что касается журналистов, чаще всего, как бы им чем вот будет круче, чем более хлестко сказано, тем лучше. В этом смысле, конечно, очень показательно то, что туда сразу налетели, да, огромное количество людей, которые вообще в этом ничего не понимают, но которым вот тоже важно дискредитировать православие. Вчера вот мы говорили про одного, так сказать, специалиста по вопросам религии, Владимира Познера, вот, глубокого религиозного философа, так сказать, да, в кавычках, да. Да, он же атеист. Он же атеист, он же советский пропагандист, так сказать, в прошлом Познер. Вот. Он же, кстати говоря, как я это самое слышал, был даже секретарем парторганизации, так сказать, это самое, парторганизации, но вот на иновещании этого на государственном радио советском. Ну, а что, почему нет, да? А теперь, как бы, ну, вот совсем другая жизнь началась, вот понятно. Ну, так вот, вот такие же, как он, там, только помоложе, налетели туда сразу, да, для того, чтобы вот ему их хлебом не кормить, да, и вот это, значит, дискредитировать, облить грязью, как-нибудь все так это максимально заострить и так далее. То есть я бы здесь, честно говоря, если кому интересно, я бы, так сказать, смотрел официальную позицию церкви по этому вопросу, а ее можно найти, это не проблема. Вот журналисты бывают разные, пишут они, так сказать, чаще всего, к сожалению, не очень профессионально разбираясь в вопросе, и главное просто привлечь количество, так сказать, этих самых читателей, почитателей, лайков, шмайков и все остальное. Вот. Ну, в общем, с этой ситуацией на самом деле разобрались, и я думаю, что там как бы все будет поставлено на свои места, что касается там приверженцев, адептов и так далее. Еще раз говорю, там, ну, кто хочет, может уйти вслед за ним. Вот. Кто не хочет, тот должен как-то пересматривать свои взгляды, и это будет нормально. Потому что на самом деле вот это и называется такой микрораскол. Понимаете, вот кто-то что-то вот решил, что вот это все не так, а он знает как. Также точно совершенно происходят расколы, которые стимулируют тот же Константинопольский патриархат, да, вот на Украине, там еще где-то. Вот. Они находят человека, который говорит: а я лучше знаю, чем все это самое. Вот. И я поэтому буду строить свою украинскую церковь. Где там это самое в Библии написано, что вот должна быть обязательно украинская церковь, вот, а не какая-нибудь другая, что где-то, на какой странице конкретно, в какой заповеди Христос это, так сказать, дал такую заповедь. Нет там такого ничего. Вот. Но тем не менее, вот поэтому здесь вот эти вещи, как бы, которые там с каким-то сектантством связаны, с какими-то там раскольническими такими тенденциями, вот, в конце концов, а что они хотели? Это нехорошо. А что они хотели, да? Чтобы как бы все и признали их, что ли, что его сделали патриархом или что там? Что он хотел вообще, да? Не очень понятно. Вот он считал, что вот то, что он вещает, это истина. А потом, кстати, он там уже во время следствия понес там какие-то эти какие-то байки насчет того, что он там кому-то платил взятки какие-то в миллионы долларов. Я что-то не очень понял, откуда вообще такие деньги могли взяться, да? И что он платил кому-то какие-то взятки в миллионы долларов за то, чтобы не получать и этот ИНН, это индекс налогоплательщика, вот это индивидуальный вот этот номер налогоплательщика, за то, чтобы там не иметь паспорта. В общем, он понес там какой-то такой бред, который уже вызывает вопросы по поводу его психического состояния, если честно. Вот. Потому что, ну, куда-то такие вещи куда-то спрятать или как-то там, значит, вот как-то, так сказать, скрыть очень сложно. Это бы выплыло еще до всех этих вещей. Вот, а он там что-то такое вообще уже сейчас вот такое рассказывает, что-то такое невероятное, чтобы вот и не иметь ИНН, потому что ИНН – это зло, чтобы это не иметь паспорта, потому что это паспорт – это зло.
Число дьявола, как-то
говорил. Там просто какое-то число, да?
Да.
Но это вот, вот это уже совершенно точно что-то с головой. Тут это вопросов даже в этом здесь быть не может.
Ну, я смотрел некоторые его, я не знаю, как это называется, выступления на YouTube.
Угу.
Ну, у него довольно бессвязная речь, кстати. Он использует какие-то такие, знаете, теговые слова, но нету
и кроме связи. И, кроме всего прочего, в последнее время, вот, когда начался скандал, он стал произносить какие-то тексты, которые явно не он писал. Вот это тоже меня очень серьезно там насторожило. Он стал произносить какие-то тексты, которые явно не он писал, и они имеют явно какую-то такую вот политическую направленность, имеют такой, так сказать, кем-то определяемый вектор. То есть вот то, что он раньше говорил, и то, что он стал говорить и писать вот во время вот этих всех вот... во время этого скандала, очень серьезно друг от друга отличаются. Вот. И в том числе вот эта, да, попытка как-то вот действовать на эмоции. Но таких людей там, с другой стороны, и привлекают, которые там головой как-то думать не особо хотят. Вот. Им легче какой-то эмоции все эти вещи воспринимать. Вот. Ну, я думаю, что все это уладится. Уже уладилось.
Вот мне понравилось сообщение, что секрет популярности его был в невежестве паствы.
Да, в том числе. Да. В том числе, потому что на самом деле вера – это не про тупое принятие. Это про то, чтобы думать. Это про то, чтобы думать, читать, знать, изучать и так далее, и так далее.
Сергей Александрович, нам нужно сделать небольшую паузу. Через несколько минут после новостей мы вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии.
Ну да, я просто заканчиваю эту тему, там, да, это самое. Хочу сказать про то, что действительно, понимаете, я не знаю, у кого там как, да, а по крайней мере у православных христиан... Вот это тупое повиновение или, скажем, бездумное подчинение или абсолютно, так сказать, бессмысленное, так сказать, какое-то заучивание каких-то вещей, оно совершенно не нужно. Это вообще не то, что не приветствуется, это вообще обратно тому, что необходимо. И в частности, что касается всяких разных духовников, священников и наставников, слушайте, авторитетные люди в церкви всегда говорят, если, например, какой-то священник требует от вас безусловного подчинения, беспрекословного повиновения, выполнения его прямых указаний или приказов, от этого человека надо отходить. От этого человека, так сказать, надо уйти, потому что это абсолютно не соответствует тому, что принято в православной церкви. Священник может высказать свое мнение, он может вам посоветовать, он может сказать, ну вот вообще как бы вот принято вот так вот, да, или вообще было бы правильно, если учитывать, так сказать, учение церкви, как бы, да, и вот все, что сказано в Евангелии, было бы правильно вот так на эту, посмотреть, на эту проблему. Но вообще решение всегда предоставляется человеку, да, и никогда вот советы правильного, хорошего священника или духовника не носят характер директивы к исполнению. Не носит характер приказа и не требует безусловного принятия, повиновения и отсутствия всякой критики. Наоборот, если человек не понимает то, что он делает, то это вообще не вера. Да, вы можете даже, так сказать, это самое, долдонить правильные слова, повторять даже правильные молитвы, но это ничего не значит. Это язычество, по большому счету. Да? Потому что как бы, именно вот в язычестве сила заклинания, во всяком магизме сила заклинания как бы, самого по себе считается, значит, это самое, считается важной. Знаете, как все вот эти, как весь Голливуд переполнен всеми фильмами, так сказать, там, главное правильно сказать абракадабра, как бы, там, вот, и все, главное знать, так сказать, то или иное слово. Это к истинной вере, в истинного Бога не имеет никакого отношения. Вот это долдоние, вот такое, так сказать, такое тупое повторение каких-то вещей, которых ты не понимаешь. Те вещи надо понимать, с этими вещами надо внутренне, так сказать, соглашаться. А если ты не соглашаешься с ними, тогда надо, так сказать, искать разъяснений, задавать вопросы, значит, стремиться понять эти вещи. Вот вы мне объясните, я не понимаю. Вот вы мне объясните, и так далее, и так далее, и так далее. Читать больше надо, потому что огромное количество вещей написано, те же самые святые отцы церкви, великолепные книги по своей, так сказать, глубине и простоте, на мой взгляд, не имеющие никаких аналогов ни в какой-то мировой философии, вот, западные в том числе. Вот, читать надо больше, а часто бывает так, вот там прилепятся какие-нибудь там бабы, извиняюсь за выражение, так сказать, да, какому-нибудь батюшке, ой, у нас такой батюшка, и давай там вот эти, как эти курицы на сетке вокруг него там прыгать, кудах-тах-тах, кудах-тах-тах, ну, Вот, и давай.
Это может свести с ума.
Да, и да. А это кого хочет ведет с ума, да, как бы это самое. Особенно если, например, батюшка не сильно стойкий, или, например, если он молодой, а вокруг, так сказать, это вот все вот это вот женское, вот это вот там тра-та-та, вот, и все такое прочее. Все, хочется уже приказы отдавать, как бы, да, хочется уже, так сказать, это самое. Ты иди сюда, поди сюда, так сказать, да, кругом, бегом об стенку лбом, и так далее, и так далее. Вот. Это же, ну, встречается, к сожалению. Это вообще не про, это вообще не про православие. Это такая имитация, по большому счету. Вот уважение, да, как бы, тем более, если есть что уважать, так сказать. Да, стремление помочь, да, но не культ личности, да, такой, в рамках одного прихода. И не беспрекословное повиновение. Да, совет добрый, да, так сказать, толкование, да, в конце концов, там священник может сказать, вот, вот ты хочешь поступай, но вот у нас у православных вот это хорошо, а это плохо, а ты там как хочешь уже решай, сам думай, ну вот так, так можно сказать, а так типа вот, значит, возьми это, как бы сделай то, как бы если не сделаешь, то все, отлучу тебя, значит, от моей персональной церкви, нет, таких людей надо избегать. И еще раз говорю, вот по поводу преданных, преданность сама по себе не является благом, понимаете? Потому что преданным надо быть Господу Богу, а не конкретному человеку. Поэтому личная преданность бывает иногда и во благо, это, то есть и во вред. Это, так сказать, вовсе не обязательно благо. Чему ты предан, кому ты, так сказать, по какому поводу и так далее. Вот, вот что важно. Здесь надо думать, надо душой и умом воспринимать эти вещи, да, а не просто тупо повторять, там, тебе сказали, вот там, вот, задолдонь вот это вот дело, вот, и ты давай долдонь, и от этого будет тебе счастье и, там, или спасение души, ничего подобного. Ничего подобного. Вот как раз таких, которые начинают, так сказать, там, командовать, да, вот, которые начинают требовать повиновения, беспрекословного, некритичного восприятия всего, что скажешь, вот этих, от этих людей надо отходить. Отходить. А я говорю, а здесь вот, ну, как бы, да, бывает, бывает такая ситуация, как вот окружит таки, уж такой заботой, такой любовью, что просто даже тут, тут и святой человек, как бы, это самое, пожалуй, так сказать, дрогнет, не говоря уже о несвятых.
Да уж, это правда. Сергей Александрович, ну что, перейдем к другим темам?
Ну да.
Хотя это было интересно, у нас очень много сообщений на этот счет, люди тоже задумались, рассуждают тоже.
Хорошо.
А к другим темам вот каким. Тут глава к международным делам. Глава Европейского совета по международным делам Марк Леонард предложил термин для новой фазы политики Евросоюза в отношении России. Термин следующий: принципиальное безразличие. Либо они еще по-другому немножко сформулировали: безразличие, основанное на принципах.
То есть или принципиальное безразличие, или безразличная принципиальность.
Да, то есть, это вы знаете, они же так, по-моему, в Испании, да, они так говорят, у нас нет политических заключенных и заключенной политики. Вот да. То же самое. По мнению Леонардо, Россия стареет вместе с режимом, находится на этапе спада и политической безысходности. Вот, Навальный ярче и красивее, чем Путин. Главная сила оппозиционера в слабости системы власти, тем более, что с годами спрос на углеводороды будет падать. Вот. И в этой ситуации хватит бегать за русскими с предложением дружбы и бояться их, увядающих нечего. Надо просто поддерживать соседние страны, которые слабеющий хищник все еще норовит цапнуть. И горделиво ждать, когда русские сами поскребутся в дверь. Вот. Но кто интересный момент, что тут некоторые обращают внимание, что он называет собственную неспособность и нежелание выработать действенную политику в, да, в отношении России безразличием, основанных на принципах. То есть собственная немощь он называет...
Ну, это называется истерика.
Ну, вот да.
Это называется истерика. Вот у меня ничего не получается. Я хочу, чтобы было вот так, а у меня ничего не получается. Я начинаю истерить тогда. Начинаю истерить.
Вот. Да и не нужны мне вы.
Да, не нужны вы. Да, это, вообще ты мне не нужен, так сказать. Да. Да, или ты мне не нужна, чтобы я тебе... Глаза мои, чтобы твои тебя не видели. Вот.
Да.
Скотина. Вот, и так далее, и так далее.
И посуду бить.
Да, и бить посуду, да, в дверь, да.
Конечно.
Да, вот, говорила, говорила мне мама, говорила, как бы, это самое... А кто он такой-то? Что это за
это
чучело?
Глава Европейского совета. Что за чучело? Да, глава Европейского совета по международным делам. Марк, ну, Леонард. Привет.
Россия, говорит, стареет. А я смотрю, Европа только и делает, что молодеет.
Молодеет. И такая пассионарная, что просто сил нету.
Такая пассионарная, сил нету, да. Но, видимо, еще с этим вот с этим незапланированным помолодением она еще и глупеет. Потому что, так сказать, надо сказать, что молодость — это прекрасная пора. Вот, так сказать, все там есть силы, здоровье, красота, как бы, но ума не хватает. К сожалению, так. Поэтому Европа, видимо, молодеет, но при этом одновременно глупеет. Я думаю, что это высказывание, если так немножко посерьезнее, это действительно такая истерика, потому что все тут ни в склад, ни в лад, какая-то абсолютная глупость. Да, хватит бегать, он говорит, с предложением к русским. Я что-то не понял, а в чем это предложение заключалось хоть когда-нибудь?
Да это все вот, видимо, как Боррель приехал, они все никак не успокоятся. Не успокоятся, уже, по-моему, месяц прошел.
Да, они все за Боррелли как-то, это обидно. Какие-то, якобы они бегают за русскими с какими-то предложениями. А можно перечислить по пунктам эти предложения?
А вот нет, их же нет.
Вот на по самом пунктам деле, да. Прям я хотел бы увидеть эти предложения русским, с которыми они носятся, и что-то нам там такое предлагают.
А они неблагодарные отказываются.
Да, мы, хочется сказать, собаки, как бы, да, решили за вас проблему войны и мира. Да? Мы распустили организацию Варшавского договора. Больше нет Советского Союза. Вы свои границы продвинули на несколько тысяч километров на восток. Вот. В чем заключается ваше предложение? В том, чтобы мы как бы пошли, утопились в Ледовитом океане, что ли? А мы не пошли и не сделали этого до сих пор. Какие мы нехорошие, да? Это во-первых, да? Во-вторых, вот это вот их, когда он говорит, что русские сами приползут, это, слушайте, это тоже, это по Фрейду. Я Фрейда как бы не люблю, но что-то, несомненно, в нем было. Но это же вот это комплекс такой вот несбывшейся мечты, понимаете? Да. Сам приползешь, ты еще приползешь, вот увидишь, так сказать, где он там лежит под забором, ты приползешь, а я тебе скажу, пошел вон, скажу тебе, да, и все такое прочее, ты еще прибежишь, хочешь сказать, слушай, дружок, как бы, да, как бы я расскажу тебе сказку, ты свои влажные мечты оставь при себе, я не представляю, как с таким бредом в голове можно быть там председателем какой-то там комиссии.
Нет, это он, то есть он не политик, он скорее как ученый, это такой международный совет.
Я понял. Эксперт.
Think tank, да.
Он think tank, да, эксперт. Вот. Ну, понятно. Но это же глупо, это истерика, вот, да, вот такая вот, если на бытовой уровень спустить, а я очень люблю все переводить на уровень межличностных отношений. Почему? Потому что, на самом деле, все политики, эксперты, политтехнологи, там, президенты даже и все остальные, они всего лишь люди.
Пока люди. Скоро будет искусственный интеллект.
Да, вот тогда будет когда сложнее, будет искусственный интеллект, тогда будет сложнее, да, с ним, так сказать, видимо, не поиграешь, как бы, да. Вот. А пока все люди, как бы, да, надо понимать, что у каждого человека есть какой-то личный уровень, так сказать, восприятия, какая-то личная жизнь, личная история там, да, он тоже был маленьким, доцент, ты был маленьким, был, у тебя мама, папа был, а что такой злой, как в «Джентльменах удачи». Так же и с этим, да, это вот, ну, на личном уровне это действительно какая-то вот неудавшаяся такая, так сказать, любовь, вот я хотел, чтобы ты сделал вот так вот, или ты сделала, а ты вот не сделала, ну, ничего, как бы, да, значит, скотина, как бы, я тебя заставлю пожалеть, ты еще приползешь на коленях, что будешь проситься, скрестись будешь в дверь, как бы, я не пущу тебя, вот, ну, честное слово, это так читается, это такая обида. Проблема, вот это и есть проблема в наших отношениях с Западом вечная. Я смотрю, надо сделать паузу на самом интересном месте.
Ну, вечная проблема, да.
Вести ФМ.
В этом и есть проблема наших отношений с Западом. Запад всю историю хотел нашего подчинения, причем подчинения добровольного. Они хотели нашего добровольного подчинения. Вот. Когда мы им говорили, хорошо, мы даже готовы на определенные условия, но все-таки это не будет вот ситуации полного подчинения, а у них начиналась истерика. Тогда они начинали, так сказать, грозить войной, а иногда даже и воевали. Потом, значит, регулярно получали по мордасам, причем иногда очень жестоко. Вот. Дальше был какой-то вот период, так сказать, там это самое, осознание себя, а потом опять история начиналась заново. И вот снова. Якобы они нам какое-то предложение делают. Вы что, вообще, что ли, зверели? Какое вы нам предложение делаете? Какое от вас предложение, от вас, европейцев, как бы когда-нибудь было России хорошее? Вы предложили... Вот я уверен, что я его спросил, он скажет, мы предложили вам демократию. А что, так сказать, вы под этим подразумеваете, под этой демократией?
Мне кажется, такой наглости даже он не дойдет.
Да. Что вы под этим подразумеваете, да? Расстрел Белого дома в 93-м году из танков, да? Вот эти какие-то фальсифицированные выборы 96-го года, да, так сказать, разграбление нашей экономики. Что вы имеете вообще в виду под этим, да? Вот. Ну, а дальше вот эти вот тоже, дальше вот этих иллюзий, а то, о чем тоже я говорил здесь вот как-то раз, иллюзии по поводу таких людей типа Навального, да. Есть у западного политического класса какая-то вот тоже вот, видимо, это тоже порождено ситуацией, при которой они расслабились, есть у них вот такое очень стремление выдавать желаемое за действительное. Именно по этой причине, насколько я понимаю, вот немножко не сыграла сейчас вот эта ставка на Навального. Они полгода закачивали в этого Навального огромные бабки и раскручивали информационную кампанию, да, вот с момента его там отравления, псевдоотравления там или прочее. И вот до последнего вот эти фильмы, все эти суды там, все эти вот эти выступления. И они ожидали от этого гораздо большего. А такого нужного эффекта не получили. Почему не получили? Потому что на самом деле они поверили в свои мечты. Им показалось, как бы, и они поверили тем, кто им эту информацию приносил, что вот, мол, с этим Навальным как бы сейчас все получится. А вот раз и не получилось. Вот и не получилось. Но что делать? Вместо того, чтобы осознать какие-то свои технологические ошибки, да, вот они говорят, нет, а все равно, как бы, да, вы его не оценили, или вы что-то не сделали не так, как мы считаем нужным, вы должны были бы сделать. Ну ничего, ничего, как бы, вы еще заплачете. Путин стареет, а Навальный что, молодеет, что ли? Ну, он моложе, там, он красивее, как бы. Слушай.
Это еще такое рассуждение дурацкое, на самом
деле. Идиотское абсолютно. То есть это говорит, эксперт.
Внешность, еще что мы будем обсуждать, это цвет глаз.
Да-да-да, вот у этого ноги кривые, так сказать, у того нет, как бы, а у этого рост там и прочее-прочее. Да, так мы, знаете, дойдем до сравнения чего.
А вот вы же любите бытовое, но это уже совсем куда-то мы далеко уходим.
Это же вот про это и дойдет, так сказать, да, вот начнем мериться, так сказать, да.
На морозе.
Да, на морозе, у кого чего, как бы, да. Но это же бред, это говорит для человека, облеченный там каким-то вот, какой-то должностью.
Типа ему прислушать.
Типа эксперт, да. Ну, в этом и проблема, что они сами себе рассказывают эти всевозможные байки. А что, то, что моложе, всегда лучше, что ли, да? Или как? Вот. Ну, понятно, что это, так сказать, не более чем спекуляция. Но, в общем и целом, мне кажется, это интересное высказывание с той точки зрения, что оно раскрывает психологию, мне кажется, вот этого раздражения Европы и Запада в целом в отношении России. Вот Россия все время делает что-то не так, как хочется Западу. Вот всегда она вот что-нибудь сделает, да вот, ну, не так, и все. Слушайте, но это же тоже, как бы, говорит о простой вещи. То есть они себя вот действительно и подтверждают мой диагноз. Я не знаю, по каким таким причинам, как бы, но они реально себя считают чем-то особенным. Они себя считают кем-то, кто может другим давать как бы, да, прямые указания насчет того, какими вы должны быть и какими не должны. А хочется сказать, а кто ты такой, дядя, как бы, чтобы вот рассказывать нам, что мы должны делать, что не должны, кто у нас красивее, кто моложе. Мы без тебя разберемся. Какие-то предложения ты нам делаешь, так сказать. В гробу мы видали твои предложения, так сказать. Да, можешь ими утереться, в сортир на гвоздик повесить, и все. Вот, иди, сиди, учи там своих, да поучи жену щи варить. А мы еще ничего не решили. Вот, собственно, и все. Вот, собственно, и все, да. Но это очень хорошо раскрывает, конечно, психологию их раздражения. Вот они считают, что должно быть так. Ну как же, мы вам вот вы же соорудили вот целого Навального, как бы, а вы скоты, вы неблагодарные, так сказать. Чего же вы все не выстроились в очередь, как бы, да, и вот не перевернули всю страну раком, так сказать, не поставили на дыбы. Что-то я не то сказал, как бы, да, но вот тем не менее.
Кстати, про красивого Навального. Тут русский Forbes перепечатал интервью... даже пересказ материала агентства Reuters о чудесном воскрешении Навального. Вот. Чем Навальный в изложении журналистов Reuters занимался в Германии? После выписки оппозиционер отправился в город Ибах, в горном массиве Шварцвальд, пишет агентство. По словам местных жителей, он прилетел туда поздно ночью на вертолете с женой и сыном. Их арендованный дом охраняла полиция. Навальному нашли тренера по физкультуре. Бьорн Лебер, 23 лет. Он рассказал, что его нанял на работу один из помощников оппозиционера. Тот пришел в тренажерный зал и попросил подобрать тренера, который говорит по-английски и умеет хранить секреты.
Вот бабушка все, тренера. Вот он все рассказал.
Да, вот я тоже думаю, а он рассказал это все в интервью. Бабушка тренера подарила Навальному торт «Шварцвальд» с кремом и вишневым шнапсом. Пишет Reuters. Лебер, соответственно, тренер, рассказал, как спросил Навального, считает ли он возвращение в Россию хорошей идеей. Ответ был следующим. «Если я не попробую, я никогда не узнаю», — ответил ему оппозиционер. По словам другого соратника Навального, Ашуркова, оппозиционер особенно сосредоточился на расследовании по мере того, как все больше и больше убеждался в причастности Путина к его отравлению. И бизнесмен Чичваркин, который оплатил частично лечение Навального, рассказал тоже по секрету, что навещал Навального в Шварцвальде и посоветовал ему быть осторожным. Процитирую, «я советовал ему подождать, потому что это было опасно, но он уже все решил, это было бесполезно».
Ну, это просто в стиле каких-то
это
комиксов.
Боевик, что ли, это голливудская
боевик
школа
или комикс,
сценарий.
Да. Здесь это показывают, тут раз, такая морда, так сказать, серьезно, что-то говорит такими короткими фразами, чтобы все понимали.
И потом показывают, как он боксирует грушу, готовится к встрече с Путиным. Да?
Это настолько, как бы, ну вот, шоу-бизнес.
Это сценарий готовый.
Это сценарий, да. Это именно сценарий, как бы, и это настолько выстраивается история по лекалам шоу-бизнеса, тем более, что эти люди теперь там, я так понимаю, этого дурака этого посадили, сейчас вот его этапировали в колонию.
И все,
а они теперь за него сочиняют сохраняют эту историю, да, и зарабатывают на этой истории деньги. И я так понимаю, что им нужны теперь новые транши для финансирования. И вот у них там, они сооружают вокруг этой жены Навального. Эта жена Навального дает там в Harper's Bazaar эти интервью. Слушайте, хочешь спросить, кому нахрен нужен ваш Harper's Bazaar? Как бы, да? Кто его здесь читает?
Кто вообще о нем знает?
Кто его вообще о нем знает? Кто его читает? Нахрен он нужен здесь кому-то, да? Эти люди говорят, что они работают, так сказать, они за народ. Да? Кто читает ваши Forbes'ы? Кому это вообще нужно? Да? Все это вот, ну, для специалистов это выдает вот именно вот такие вещи. Во-первых, это просто тупо проект, заточенный в том числе под получение денег. Во-вторых, как бы это проект, который он направлен тоже вот на, в том, отчасти на западного обывателя, западного эксперта, западного политика среднего. Да? Вот. И это проект, который выдает желаемое за действительное. Вот это хорошая вещь, там вишенка на торте, так сказать, Шнапс, Шварцвальд и все остальное. Это чушь собачья, ё-моё. Но это просто настолько вот видно, что это так вот, ну, слепленная такая история.
Да,
вот.
Доверенные лица, умеющие хранить секреты и дающие интервью.
И дающие интервью, очень быстро дающие интервью, по секрету, естественно, по секрету, интервью. Да. Но это результат расследования, понимаете, там же все должно быть расследование. Что касается вот этой кормежки, я сразу вспоминаю это самое, место встречи изменить нельзя, где-то сидит, говорит, дядя, говорит, на твое изобилие смотреть, говорит, это больно, дай поесть. В тюрьме, говорит, наверное, так кормить не будут же. Mm. Вот. Или это где-то в другом фильме было, ну ладно.
Но сейчас нам напишут наши
слова. Да, вот, вот, собственно, и все. Ну, в общем, выглядит это комично, но это еще раз тоже, вот, ну, говорит, мы должны понять, а с кем мы вообще имеем дело, да?
Ну,
вот
они... это хорошие сценаристы все-таки, да?
Они сочиняют истории.
Фильмом категории «Б»,
да, это сторителлинг, так сказать, как говорится, да. Они, они сочиняют истории, эти истории довольно примитивные, но они абсолютно вписываются в шаблон того, что обычно потребляет, но, внимание, не российский обыватель, а западный обыватель. Потому что для российского обывателя это звучит как-то все равно странновато.
Вот. Есть что-то в этом странное.
Ну, как-то что-то в этом, что-то это вот не по-нашему. Как-то
еще
это,
такие диалоги
как-то
они
это
выписали.
Не по-русски, и вообще, ну, что-то такое вот какое-то, ну...
Это не очень хорошее, я не думаю, что
это не
хорошая
есть хорошая идея,
да.
Это генерал Гоголь, какие ваши доказательства? Я вспоминаю Шварценеггера из этой, из «Красной жары». Вот такие дела. Надо как-то поумнее работать.
Сергей Александрович, на этом у нас все. Всем спасибо, до свидания.
Железная логика.